Настрой радио, пусть музычка поиграет хорошая. Ноты настройщик.
Здравствуйте. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Программа «Настройщик». В студии ведущий Александр Савенко и Андрей Федоров. Здравствуй, Андрей.
Добрый день, Саша. Добрый день.
А в гостях у нас сегодня Вадим Самойлов, легендарный рок-музыкант, основатель и лидер группы «Агата Кристи». Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Псков. Чрезвычайно рад у вас находиться и впечатлен вашим прекрасным городом.
Ну, вот сейчас об этом тоже поговорим. Начинаем мы с темы международного фестиваля «Другое искусство», который проходит в нашем городе с 11 по 14 мая. Сегодня вечером пройдет гала-концерт, закрытие этого форума. Я напомню, что целью фестиваля является формирование уважительного отношения общества к гражданам с инвалидностью и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального, изобразительного искусства. Много участников и гостей побывали в Пскове в эти дни, на вот уже прошедшие недели. Сегодня вечером, как я сказал, будет большой заключительный концерт. Выступит Вадим Самойлов, споет песни. Об этом сегодня мы будем говорить. Но прежде чем перейдем к разговору о творчестве, о сегодняшнем концерте, я хотел, конечно, у вас спросить, каковы мотивы вашего участия вот в этой благотворительной акции в фестивале «Другое искусство»?
Ну, во-первых, я считаю, что это абсолютно правильное начинание. Ну, не говоря уже про все, так сказать, эпитеты, светлые, добрые и все остальное, да, я считаю, что тут меня две вещи очень вдохновляют. Ну, во-первых, вот то, что вы говорили о социокультурной адаптации, это чрезвычайно важно. Я вообще сторонник того, чтобы дети в школе даже учились вместе. Вот у нас сейчас, к сожалению, не во всех школах есть возможность детей с ограниченными возможностями, чтобы обучались со здоровыми людьми, да, в общих классах. Вот. И вы знаете, я вспоминаю свою школу. У меня в классе был товарищ, ученик, который страдал церебральным параличом, достаточно такой форме, достаточно сильной. Вот. И он был прекрасным шахматистом. Я помню, что я все время с ним встречался периодически на улице, и меня очень, как бы, ну, это еще ребенок, я до конца не осознавал, что это и как это, но что-то мне вот хотелось с этим человеком как-то взаимодействовать. И особенно у меня вот в голове, то есть понятно, что первое визуальное восприятие человека, который, ну, например, если это церебральный паралич в какой-то серьезной форме, то, конечно, с этим человеком сложно общаться и как-то взаимодействовать. И вот как раз и когда я увидел, как он играет в шахматы, как он виртуоз, это делать, при этом совершенно сложно физически манипулируя собой, да, но при этом абсолютно классно играя. Вот из того момента как-то я часто обращаю на это внимание, и я считаю, что, понимаете, я достаточно метафизически настроенный человек, я считаю, что если уж душа приходит в этот мир и желает испытать именно такой жизненный опыт, дать такой жизненный опыт пребывания в сложном теле, в сложных условиях, вот, я думаю, что, ну, вообще любая душа человека заслуживает внимания к себе, а такие люди, наверное, еще в большей степени. И, конечно, присутствие в жизни рядом с нами таких людей должно воспитывать сострадание, должно воспитывать уважительные отношения, вообще и толерантность ко всему и всем, и всея. В этом смысле, это почему я здесь. И второй момент, дело в том, что я очень стараюсь сейчас продвигать идею о воссоздании нечто, каких-то вещей, которые напоминали бы о системе домов культуры и творчества. Вот. Причем речь идет не о каких-то вип-центрах современного искусства, а о массовых таких...
Как в советское время было, да?
То есть это, да, массовая самодеятельность, вот такая история. Причем, чтобы любой человек... у нас сейчас как бы такая тема все время социальных лифтов, вот должен быть там одаренный ребенок и так далее. Одаренные дети, они и так уже, так сказать, во внимании. Вот. Я считаю, что если мы говорим о поднятии общего культурного уровня в стране, то нужно начинать как раз с дворов, с маленьких, с регионов, и чтобы была у каждого возможность как-то творчески самовыражаться. Не только у тех, кто мечтает стать профессиональным фотографом, музыкантом или ученым, да, любых, просто вот какие-то кружки, какие-то вещи, то есть способность самовыражения. Тем более сейчас в современном век коммуникация такая простая, что можно подключать мастеров, преподавателей с любого уровня. Вот, мне кажется, что это такой следующий шаг, следующий тренд, который будет востребован очень у нас, я думаю, в течение там, ближайших 2-3 лет, потому что, ну, российский народ творчески очень не любит самовыражаться, и когда вот эти способности творческие закупориваются, то это может приводить к очень сложным последствиям. Вот, ну, и в любом случае развитие личности мне кажется, должно быть гармоничным, кроме спорта, физкультуры и какого-то дела, должно быть еще и просто умение. И в этом смысле я, кроме этого, еще я связан с компаниями, общественными организациями, которые занимаются реабилитацией нарко-алкозависимых. По сути дела, человек заново рождается.
Вы достаточно плотно благотворительностью занимаетесь.
Ну, как сказать плотно? Я просто принимаю участие, привлекаю внимание к тем вещам, которые, так сказать, ну, на которые у меня хватает времени и куда мне сердце зовет. Вот. И в этом смысле я считаю, что я недавно познакомился с таким сообществом большим, и это все бывшие ребята-наркоманы. То есть они создают свои реабилитационные центры. И что меня порадовало, я вот много видел их различных, да, и, в общем-то, к сожалению, зачастую отношение к больным или заболевшим достаточно такое негативное. Существует миф о том, что наркоманов бывших не бывает, что это люди списанные, значит, а социопаты, которые невозможно, так сказать, реанимировать вообще. И вот в этом смысле меня очень вдохновило. Я там и в Крым к ним у нас ездил. Хотя никогда сами ребята, которые из этого вышли, помогают выходить другим. Создают структуры, создают определенные свои специфические последовательности. И в том числе вот я там проталкиваю идею арт-терапии. У нас, кстати, арт-терапия давно применялась, и советская медицина очень активно распространяла. И в этом смысле как раз вот такие фестивали, особенно для детей, для людей с ограниченными возможностями, это, конечно, такой всплеск жизни, это постоянная жизненная мотивация. Это как бы, ну, поэтому я здесь. Вот все вот вещи я, в общем-то, перечислил.
Ну, я с вами соглашусь. Я просто был на открытии фестиваля как раз в нашем театре. И выступали ребята с двумя спектаклями. «Балаганщики» и «Огни большого города». Одни псковские, другие калининградские. И видно, насколько для них это важно. Возможность раскрыться, возможность сыграть какую-то роль. То есть, ну, настолько классно. Очень такие интересные впечатления, ощущения от этого спектакля. Поэтому...
Они по-другому играют еще, да. Это очень... Ну, в общем, я считаю, что это вообще фестиваль чрезвычайно важен. И, конечно, площадок должно быть больше. И надеюсь, что когда-нибудь это станет такая федеральная какая-то программа большая. Потому что оно того стоит, мне кажется.
Я с вами согласен.
Прежде чем мы продолжим разговор на эту тему, я хочу напомнить, что телефон студии 56-73-72, 56-73-72. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте мнение. То же самое вы можете сделать на сайте Псковской ленты новостей в разделе «Эхо Москвы» и «Пскове» под анонсом сегодняшнего эфира. Там есть вопросы, и я думаю, скоро мы к ним перейдем, обязательно озвучу самые интересные из них, рассчитываю получить, так сказать, исчерпывающие, честные ответы. Ну, а говорим о фестивале «Другое искусство». Андрей сказал о том, что был он на одном из мероприятий открытия. Кроме того, прошла большая конференция, посвященная доступности вот городской среды, да, как вписаны вот такие особые люди, так сказать, в среду обитания людей обычных, да. Я знаю, что вы достаточно много поездили по миру, думаю, вольно-невольно обращали внимание на то, как живется инвалидам-колясочникам, людям, которые больны какими-то другими заболеваниями, да, вот как у них и как у нас? Каково ваше общее мнение о том, насколько в России вот общество, так сказать, заботится о таких людях, насколько им комфортно сейчас?
Меняется ли вообще отношение у нас в
обществе? Я замечаю, что меняется, конечно, еще буквально несколько лет назад сравнение было не в нашу пользу. Вот. Но, знаете, я к этому философски отношусь. Я не думаю, что происходит какой-то нашей черствости или еще чего-то. Дело в том, что, ну, здесь абсолютно объективные причины есть. Потому что, ну, понятно, что вот с точки зрения социальной воспитанности наше общество пока еще отстает не потому, что оно плохое, а потому что, ну, слишком много войн было, слишком много катаклизмов, и пока еще люди сосредоточены в большей степени на выживании, и поэтому как бы индивидуалистическая какая-то вот история эгоистичная, она присутствует в людях в каждом, потому что каждый больше занят собой. Но, тем не менее, я вижу в последние, может быть, 5 лет, ну, по крайней мере, в столичных городах я вижу, что возникают и транспортные средства общественные, которые уже обустроены для этого. В подъездах в Москве я вижу часто, в лифтах, практически на всех автозаправочных станциях, то есть в самолетах, в аэропортах я вижу уже наличие таких инфраструктур, которые работают хорошо. Вот, поэтому мы всегда на концертах, когда проводим большие площадки, мы тоже всегда оставляем место для людей с ограниченными возможностями, чтобы могли они с колясками заехать, разместиться комфортно. Вот поэтому я вижу, что ситуация меняется. Ну, как, по мере того, как общий уровень жизни подрастает, люди начинают заботиться не только о себе, но и о других. Это нормальная наша черта, и всему свое время. То есть динамику позитивную я вижу.
Давайте, может быть, пару слов о сегодняшнем концерте, да, раз уж мы на эту тему говорим. Что мы услышим сегодня вечером, да, на вашем концерте? Какие песни будете исполнять? У нас как раз вопрос от читателя на ленте новостей. Сегодня вечером вы будете петь старые популярные хиты или новые песни? Сергей задал вопрос.
Сегодняшний концерт — это будет самые-самые популярные, самые известные песни группы «Агата Кристи». Вот. Это выбор специальный, потому что, ну, во-первых, это мероприятие в рамках фестиваля, где нужно, так сказать, его закончить определенным образом, поэтому здесь нужна узнаваемость, нужна программированная отзывчивость и программированный результат. Что касается премьерных вещей, то мы оставим это уже на сольные какие-то мероприятия, когда люди будут целенаправленно идти, зная, что это такое. Поэтому сегодня праздник, сегодня завершающий день фестиваля, поэтому сегодня будет исключительно хиты. Но вот мы договорились с организаторами, что у нас время очень неограничено, поэтому мы решили сыграть нашу стандартную программу. Она идет почти 2,5 часа. И затрагивает она практически весь период развития группы, от самых первых альбомов до самых последних. Причем я эти песни специально расставляю в хронологическом порядке, что дает еще один слой, как бы, прочтения группы. Не говоря уже про то, что все-таки почти 30 лет всему этому проекту. Поэтому тут еще, знаете, какой есть эффект, такой флешбэк человеческого возникает. По крайней мере, у меня точно. Потому что мы начинаем с 88-го года.
Проживаешь
и, да,
жизнь,
и проживаешь, да, заново. Потому что люди, ну, как бы, мы же слышим, воспринимаем по мере того, как эти песни появлялись, и любители наши их слушали. Кто-то влюблялся, происходили потрясения, какие-то вещи. И поэтому такой некий катарсис происходит. По крайней мере, я каждый раз себя чувствую, что я в каком-то смысле омолаживаюсь на 25 лет. Вот. Конечно, это не совсем концерт группы «Агата Кристи», потому что мы, к сожалению, с братом разбежались в разные стороны, но, по крайней мере, это полноценный такой праздничный, как бы, шоу, которое отдает, ну, которое дает полное впечатление о том времени и вот в большей степени ностальгический эффект. Вот. Ну, к тому же понятно, что эти песни написаны все-таки уже 10 и более лет назад, поэтому говорить о том, что это какое-то такое вот выступление такого артиста, вот, которое нужно вот сейчас воспринимать как современного рок-идола, там, рок-героя, это немножко не то. Это ретроспективный проект, и он так и задуман. Вот. И этот проект, я вот его прокатываю в течение последних вот полутора лет. И, в общем-то, после того, как мы сегодня его покажу, возможно, в Псков я уже приеду с обновленной программой. Конечно, что-то из «Агаты Кристи» там останется, потому что людям это нужно, нравится. Но новые песни тоже пишутся, и они будут скоро. Но сегодня будет праздник. Вечер памяти группы «Агата Кристи».
Ну, вам рассказывали, что на вот этот концерт билеты, приглашения были разобраны буквально в течение считанных часов, если не минут, да? Что, как мне кажется, свидетельствует об огромном интересе к «Агате Кристи» и к вам. И это при том, что, как вы сказали, все это писалось более 10 лет назад, а, наверное, в основном, то и даже 15-20 лет назад.
Да, если брать наши самые легендарные альбомы, там, это «Позорная звезда», «Опиум», «Ураган», это все середина 90-х, то есть практически 20 лет прошло уже.
Находите, конечно, объяснение, да. Почему до сих пор так это любимо, так это интересно,
знаете,
слушателям?
Ну, я для себя анализирую это так. Я анализирую свои впечатления, я понимаю, что все, о чем это поется о внутреннем мире человека, который, в общем-то, вполне себе одинаков во все времена. Да? То есть во все времена есть сомнения, так сказать, истерики, есть какие-то раздраи, есть какие-то вещи, которые с людьми происходят. И вот эти резонансы, они вечные на самом деле. Это первый момент. Второй момент, все-таки надо отдать должное. Я сейчас несколько со стороны на это уже все смотрю, на этот проект. Там действительно очень много новаторского было. Вот и по звучанию. То есть, в принципе, эти композиции, они до сих пор актуально звучат и современно. Вот, потому что там намешано стилистически очень много всего. Там сложный звук по тем временам. Ну да, да. И второй момент еще, о чем мы говорим, интересно. К сожалению, к огромному, вот мы сегодня до эфира с вами обсуждали, концертная практика сегодняшняя, дело дорогое, конечно. То есть просто даже привести коллектив из нескольких человек, поселить его, накормить, это уже серьезные затраты. Аренда звука, аренда зала. В общем, все это. И, к сожалению, цены на билеты получаются достаточно заметные, поскольку время сейчас кризисное, и очень многие люди считают деньги, действительно. Поэтому я считаю, что это очень хорошо, что вот есть возможность бесплатно людям выступить. Потому что мы всегда бьемся за то, чтобы цены на билеты были как можно дешевле, но сложно сложность в том, что сложно подобрать зал. Потому что если, допустим, большие площадки, я бы делал билеты вообще там по 100 рублей символически. Но, к сожалению, большие дворцы спорта часто в регионах либо в плохом состоянии, либо, наоборот, слишком хорошим и слишком дорого стоят. Поэтому здесь такая есть вилка определенная. В общем, я за то, чтобы концерты были большие и больше было на них людей. И когда бывает возможность вот, задешево, чтобы билет наш стоили, с удовольствием. Я думаю, что причины вот сегодня того, что разобрать так быстро билет, потому что люди на самом деле хотят ходить на концерты, просто конечно, не все могут, не все могут себе это позволить.
А что касается публики, которая приходит на ваши концерты, там преобладают люди, кто помнит середину 90-х и с тех пор еще вот любит Агату Кристи.
У нас три поколения. Три. У нас приходят мои ровесники, и даже люди чуть старше, то есть там 50-60, те, кто взрослел в период развития становления русского рока, конца 80-х, приходят их дети, то есть люди, которым сейчас там 30-25, и переносят еще и своих детей. Вот, то есть, ну, я читаю отзывы, когда там, например, пишут они, вот мне снова 6 лет, и я слушаю, там, сижу в комнате и слушаю, как моя мама ставит Агату Кристи. То есть ребенок, которому было 6 лет, вот сейчас уже там 20-летний, приходит на наши концерты. Вот. Очень много людей, которые начали слушать Агату Кристи уже, когда группа в 2009 году не стала, и вот у них сейчас есть тоже такая возможность попасть. То есть, в принципе, от мала до великом. Поэтому вот прям три поколения прям приходят.
Да. А вот с точки зрения, мы заговорили, да, не зря про классику рока, вы действительно стояли у истоков российского рока и вписали свое имя туда. Вот сейчас какие процессы происходят? Вы вот общаетесь с сообществом, с теми, кто был в то время популярен? У нас вот в гостях совсем недавно был Шахрин, группа «Чайф». Он говорит о том, что меняется все, и рок меняется в том числе. Вот как вы как-то наблюдаете за этими процессами?
Ну, вы знаете, я не просто наблюдаю, я достаточно последовательно в этом поле работаю. Я уже говорил, что я фанат самодеятельного творчества и считаю, что нужно поощрять и поддерживать. И, естественно, в чем я специалист, это, так сказать, в современной музыке, в рок-музыке. Вот. Ну, я бы сказал, что рок-музыка действительно поменялась. Им, наверное, нужно говорить о современной молодежной музыке, нежели рок-музыке. Потому что все сейчас на стыке жанров, все так, не так однозначно, как это раньше было у нас. Ну и хорошо. А дело в том, вот сейчас многие говорят о том, что есть такой упадок рок-жанра, и я не вижу, что это так. Вот я в течение лет уже 8 общаюсь с молодыми группами, езжу на фестивали, сижу в жюри, значит, у меня есть студия в Москве, куда я их приглашаю бесплатно записываться, если мне симпатичен кто-то. Вот, мне просто присылают какие-то композиции, я их слушаю. Иногда у меня получается вести систематические радиопередачи с обзором молодых групп на разных радиостанциях. Вот, то есть я этому уделяю внимание, потому что я сам музыкальный продюсер, знаю, как творческие идеи реализовать, превратить в звучащую фонограмму. И мне это очень нравится делать, особенно с молодежью, потому что когда они делают первые шаги, они сырые, они очень страстные, там есть что-то, так сказать, делать. Вот, и я могу сказать, что я бы назвал две причины. Субъективные и объективные. Значит, объективные причины можно отнести, мне кажется, то, что просто это поколение еще не накопило критическую массу. Вот, она накапливается, но, знаете, вот должна накопиться критическая масса, чтобы потом из нее, так сказать, выстрелили несколько таких звездочек, которые начнут изъясняться на этом языке, на этом, и транслировать вот эту новую идею, которая сейчас в них зреет, на должном поэтическом и исполнительском уровне. То есть возникнут свои там Земфиры, Агаты Кристи, Чифы, просто вот этому нужно чуть время. Это объективная причина. Вот. Ну, еще и к объективным причинам, наверное, мог отнести, что, к сожалению, обратной стороной вот нашего там, 25-летнего такого развития капитализма стало внедрение в наше общество индивидуалистического сознания, которое, в общем, разделяет молодых и превращает их в конкурентов. Вот. И потому что все лучшее, что родилось в конце 80-х в питерском, московском или свердловском рок-клубе, все было сделано коллегиально. Это было сообщество друзей, не только музыкантов, это были кинорежиссеры, дизайнеры, фотографы, вся креатура в каждом городе. Было дружное сообщество, которое сами для себя играли, сами собирались, спорили о творчестве друг друга, какие-то вещи делали. И вот это сейчас, к сожалению, во многом утрачено у молодежи, они просто пока не понимают, что это такое. Поэтому я везде им говорю, что, друзья, не относитесь друг к другу как к конкурентам, потому что из этого толку не выйдет. И даже всегда на всех фестивалях учреждаю приз. Знаете, какой, когда вот все участники фестиваля, я им предлагаю проголосовать, чтобы они сами из себя выбрали лучшего, все претенденты. Вот. Это касательно объективных причин. А субъективные причины заключаются в том, что, в общем-то, молодую музыку особо некуда сейчас слушать на больших средствах массовой информации, потому что у нас две флагманские радиостанции, которые играют рок-музыку. Одна заточена исключительно на русский рок. Вот. И формат этой радиостанции, они сами себя загоняют, так сказать, в эту ловушку, потому что рок-музыка развивается уже не в сторону рока с гармошкой или вот того, что называлось однозначно русским роком. Вот. То есть жанр чуть-чуть меняется, а радиостанция ищет как бы продолжение того, исходя из своего формата, из своей фокус-группы и так далее. Поэтому они находят вторую, третью производную, там выстрелит одна песня у исполнителя, а дальше он не интересен. Вот. А что касается другой радиостанции, она в основном заточена на импортную музыку, и как бы у них редакционная политика такая, что они, ну, практически не ставят даже нас, новинки даже таких, каких-то больших развест, не говоря уже о молодежи. Поэтому я думаю, что скоро появятся какие-то средства массовой информации, музыкальные, которые бы более лояльно и более творчески относились бы к материалу. Вот. Я тоже ношусь со всякими идеями на эту тему. У меня есть, так сказать, проект определенный, как это можно сделать. Более того, у меня есть сайт RockLab.ru. Это такое сборище как раз вот для молодых музыкантов, которые можно выкладывать музыку, там обсуждать и так далее. Ну, то есть я как могу стараюсь поощрять этот деятельность сообщества, потому что я уверен, что из него что-то может только родиться.
Я так понимаю, что с молодыми и перспективными у нас все в порядке, да? То есть
да, есть, они есть коллективы, они
есть какие-то звездочки, просто они еще не стали в широком смысле известны.
Они в человеческом плане, может быть, еще не набрались какой-то такой мудрости, да, для того, чтобы вот уже транслировать что-то. И в плане профессиональном еще только подрастают. Вот. И в плане социологическом просто еще не нашли вот такого ореола. То есть выстреливают, есть группы, которые собирают там в столичных городах 2-3 тысячи человек, но абсолютно неизвестные в других городах региональных. Вот такие вещи. Ну, я думаю, что все это не за горами. Все это произойдет.
А о чем молодежь поет? Я почему об этом спрашиваю? Ведь понятно, что те группы, которые стали популярны там, в конце 80-х, начало 90-х, рок-группы, да, это социальный протест, это какие-то новые совершенно темы, которые во времена Советского Союза, ну, так сказать, нигде не звучали, ни в средствах массовой информации, ни с эстрады, их не было, да. А сейчас, кажется, ну, за последние десятилетия публика уже перекормлена всем, ничем ее не удивишь, да, вот молодежи, чтобы прорваться, так сказать, к слушателю, ну, мало того, что преодолеть какие-то преграды, о чем вы говорили, да, о чем же надо говорить и о чем они говорят?
Ну, вот наиболее любопытные вещи, которые лично я слышал, ребята поют как раз всегда о дискомфортных в социуме. То есть они понимают, что вот тот мир, который вокруг них, он какой-то не такой. И об этих дискомфортах они поют. И вот когда они поют только о дискомфортах, об этих переживаниях, это уже резонанс вызывает у многих молодых сердец. Вот. И нужно, в общем-то, дождаться тех людей, которые шагнут на следующий шаг, которые споют уже о том, как преодолевать дискомфорты. Вот, собственно говоря, вот этот момент, до него осталось не так долго.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях Вадим Самойлов, рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи». Телефон студии 567372. Также ждем вопросы на сайт «Псковской ленты новостей», раздел «Эхо Москвы» в Пскове, анонс сегодняшнего эфира. Поступают вопросы, озвучу один из них. Отчасти вы уже ответили на него, но поподробнее об этом поговорим. Спрашивает Фильмон Груздев, сильно ли поменялось звучание коллектива за последнее время? Какие инструменты музыканты задействованы на данный момент, какие новинки музыкальной индустрии вы используете?
Ой, ну прямо, знаете, прям вопрос такой, как почти реклама концерта. Дело в том, что поскольку мы уже говорили, что проект у нас ретроспективный, ну и вообще я сторонник, знаете, если песня уже когда-то и слово было сказано, то оно сказано было в определенном формате, и сердце человека, и клетки его даже запоминают именно этот звук, именно это слово. Поэтому я сторонник полного создания тех песен в аутентичном виде, в котором не звучали. Поэтому с собой возим гору винтажного оборудования, те самые синтезаторы, на которых это записывалось еще в конце 80-х, начале 90-х, для того, чтобы полностью воссоздать идентичное звучание песен группы «Агата Кристи», как оно было на пластинках. И это имеет свой оглушительный эффект, потому что, когда первые ноты и это звучание, ну, действительно, на подсознательном уровне человек...
Зал
начинает реагировать, да. Поэтому это прямо специально уделили внимание. Более того, в записях «Агата Кристи» часто были дополнительные инструменты, которых четвером невозможно было сыграть. Сейчас мы ездим, у нас практически три гитариста, и поэтому мы очень манипулируем там инструментами все время для того, чтобы, и, в общем, абсолютно все партии у нас звучат, вот ровно как-то бы на пластинках. Мне даже, к сожалению, не удалось в полной степени этого достичь при жизни группы «Агата Кристи», а вот сейчас получилось.
Я знаю, что у вас есть опыт сотрудничества с кинематографистами.
Да, я люблю работали, очень это да. делать, очень люблю, да.
Да, не буду спрашивать о том, что было, спрошу о том, что может быть. Как известно, сейчас в Пскове работает Дмитрий Дмитриевич Мецкий, который, кстати, угу. является одним из организаторов и вот этого фестиваля.
Да, собственно, мы с ним проконтрактировали, от него я узнал про фестиваль, и он меня и пригласил. Да,
да. Да, но при том, что Дмитрий Мецкий возглавляет театрально-концертную дирекцию Псковской области, занимается организацией фестивалей, он же продолжает активно и снимать, угу. там, практически каждый год выходят его фильмы. Нету ли каких-то планов у вас, у него, не было ли каких-то разговоров на эту тему?
Ну, с Дмитрием мы на эту тему пока не говорили, но если от него будет какие-то идеи возникнут, я с удовольствием. Я вообще поклонник старого советского саундтрека, то есть у меня мои, так сказать, кумиры в кино — это Артемьев, вот, Таривердиев, Петров, Зацепин, то есть, ну, я считаю, что это великолепные кинокомпозиторы, вот, и я сам сторонник тоже такого полноценного саундтрека к фильму, то есть полноценного с песней, с какой-то, я считаю, что Рыбников, ну, вот, то есть он себя даже называет музыкальный драматург. Вот я считаю, что мне это очень близко, и мне удалось, в общем-то, более-менее к этому приблизиться в работе вот с Алексеем Балабановым, мне не больно. Вот. Сейчас есть любопытный очень проект, очень сильный проект. Значит, снял Алексей Мурадов, очень известный документалист и публицист, снял фильм замечательный. Значит, это фильм о братоубийстве, и такой философский фильм, фестивальный, такой глубокий, длинный, такой ЧБ. Вот. И там речь идет о четырех войнах, это гражданская, отечественная война в Чечне и современный Донбасс. Вот, и все крутится вокруг именно братоубийства, вокруг вот этих эмоций людей, как они когда-то были, так сказать, крестили вместе детей, сейчас становятся на разные стороны истории. Вот, и в общем, сейчас я уже туда одна песня старая из Агаты Кристи вошла в саундтрек, она там звучит в эпизоде, плюс я написал еще одну песню, которая туда войдет уже как заглавная для этого фильма, она называется «Ты скажешь, была война». Вот. И мы обсуждаем идею. Вот сейчас в настоящий момент у него есть такой фестивальный монтаж этого фильма. То есть это там почти 3 часа, долгий такой, ну, для Венеции, Каннов и вот таких вещей. Вот. Но я предложил идею: давайте сделаем более современный, более динамичный монтаж и сделаем современный саундтрек, сделаем вторую версию фильма для российского проката, чтобы молодежь смогла посмотреть, потому что тогда им нужно понимать. Это им нужно прочувствовать. Мы-то все это знаем уже, да, как бы мы всегда, когда я смотрел фильмы о войне, например, и когда щемит сердце, как бы я понимаю, что, ну, как бы щемит от того, что я это все видел и знаю, и это в моей памяти это осталось. Нужно к молодежи находить дорогу, поэтому я считаю. И вот, в общем, вроде бы эта идея зацепила и актуальна, так что есть большая надежда, что получится сделать вот такой интересный фильм, который может попасть в российский прокат.
Ну, с удовольствием посмотрим, если да, все получится.
Прозвучал здесь Донбасс. Если я правильно информирован, вы не так давно побывали там, да?
Это да, были я концерты. Буквально вчера вернулся, да.
Какие-то впечатления от посещения Донецкого?
Ну, смотри, там мы же не то чтобы с концертами ездим. В основном мы там выступаем на массовых мероприятиях, потому что такая вот уже, ну, как бы регулярная концертная деятельность там пока невозможна. Вот, то есть там нет возможности у людей покупать билеты на концерты. То есть это только в самом-самом зачатке вот эта деятельность. Вот. Там финансовая система только-только как-то зарождается, вот какие-то банки появляются свои. Вот, и поэтому мы приезжаем выступать на каких-то массовых мероприятиях. Это, как правило, либо Дни городов, либо, значит, Дни республик, 9 мая. Вот мне удалось на концерт 9 мая выступить. Но кроме этого, мне в апреле еще прошлого года, к моей радости, удалось сделать то, чем я занимаюсь в России. Я провел 2 рок-фестиваля, там один в Луганске, другой в Донецке. Вот, и выступало много групп, и луганских, и донецких, мы это все слушали, дружили с ними, и потом ряд групп мы пригласили уже на большую сцену на публичном мероприятии. В любом случае, это не традиционный концерт, потому что там важнее само присутствие российского артиста, само внимание к людям, само вот это чувство, которое в них возникает, с сообщности, с Россией и с русским миром, вот, потому что они же за это там воевали и воюют. Вот, поэтому впечатление сильное очень, потому что, вы знаете, там такой, произошла чистка такая. Вот я хожу там по улицам, во-первых, я вижу позитивную динамику. Если, допустим, в апреле прошлого года я приехал, и вот реально ощущение было, что я еще проехал там, в Дебальцево побывал, которое там очень сильно война задела. Еще в Луганске не были заделаны стекла и дырки в домах от авианалетов. Вот. В Донецке посмотрел этот аэропорт. И, знаете, вот, когда первый раз в апреле прошлого года попал, такое впечатление, что ты находишься в палате интенсивной терапии. То есть, знаете, вот я вспоминал сразу же кадры блокадного Ленинграда, когда вот эти старики ходят. Вот то, что в Дебальцево я реально такую картину увидел. У меня на канале YouTube даже есть, мы делим таких, ну, короткие документальные фильмы о поездке. И вот там как раз есть фрагмент Дебальцево. Вот, и, конечно, это потрясает. И в этом году, то есть в течение года я так ездил и видел, какая динамика, как все потихонечку начинает реанимироваться и возрождаться. И я могу сказать, что на сегодняшний момент, по официальной статистике Луганска и Донецка, почти 80% населения вернулось в Луганск и в Донецк. Вот. Не могу сказать по поводу всех населенных пунктов, но, по крайней мере, в Луганске и Донецке это так. Очень много беременных. Отремонтированы дороги, значит, дети играют, несмотря на то, что все равно в 11 часов комендантский час дети играют на улицах, ну, как бы в светлое время суток. Девушки гуляют спокойно одни там в 9-10 часов вечера, не опасаясь ничего. Ну, то есть, это, знаете, это ну, ну, и самое главное, очень доброжелательное добрососедское отношение друг к другу у всех. То есть даже люди простые, видно, что, ну, не расфуфыренные, знаете, такие вот простые люди, но вот какое-то тепло, мне это чем-то напомнило, вот, лучшее, что я запомнил с детства в Советском Союзе. Вот ощущение такого минимального контраста между бедными и богатыми, ощущение, в общем, взаимовыручка, добрососедство, когда можно соседу ребенка доверить. Вот я-то там наблюдаю. И я очень надеюсь, что это сохранится. Вот. И, в общем-то, мне кажется, что это то, чего нам здесь тоже не хватает сейчас. В некотором смысле, я вот говорю в мысли о том, что в некотором смысле там такой передний край цивилизации, потому что там, возможно, зародится новая форма будущего государственного устройства, которое, может быть, будет транслировано. Если это большее самоуправление местное, это более справедливая, менее коррумпированная власть. Вот они сейчас национализировали банковскую систему и настаивают на том, чтобы банк был один, государственный. Вот. И, соответственно, там будет другая кредитная политика, не будет вот такого ростовщичества. Посмотрим. Мне кажется, что это вещи правильные. Надеюсь, что им удастся этот вектор выдержать.
А вас там как воспринимают? Как известного рок-музыканта или как человека с активной гражданской позицией, общественного
деятеля? И то, и другое. В большей степени.
Но какие-то вот вопросы задают, ну, например, о позиции России по отношению к ним, да, дают ли какие-то, что ли, советы в вашем лице?
Вообще в целом удается пообщаться? Вот,
да, конечно. Дело в том, что я вообще общению с людьми очень много времени уделяю, потому что, мне кажется, это для них даже это важнее, чем вот просто выступление. Выступление, да, как бы они все вместе, знакомые песни, так сказать, праздник, радость. Вот, но я всегда выхожу там за сцену, фотографируюсь, расписываюсь. То есть, ну, очень много общения с ополченцами было, с простыми людьми. Ну да, я пытаюсь как бы про себя, что называется, мерить температуру. Вот, могу сказать, что да, в начале, вот в конце прошлого года много было вопросов, ну, Россия с нами, Россия нас не бросит, вот эти вот истории. Вот сейчас я замечаю, что в этом смысле уже есть какая-то уверенность у людей в большей степени. Они чувствуют, что, как бы, что российский народ с ними. Они чувствуют, что есть вот этот мостик, который есть симпатия, есть какая-то душевная поддержка, прежде всего.
Вы сказали, что замеряете, так сказать, температуру, там проводите встречи, узнаете мнение людей. А вам удается вот ваше мнение, ваше представление о том, что там происходит, какие общественные настроения, так сказать, ретранслировать, ну, скажем, в Москве, да, насколько я знаю?
Ну, вот мы сейчас с вами общаемся, это же все разбегается в интернете.
Это что касается общества, интернета, да, но, насколько я знаю, у вас есть контакты, и, так скажем, с лицами, которые принимают решения, да, крупные государственные деятели.
Вы в то же время еще член общественной палаты, да?
Я уже не член общественной палаты, я два созыва был, да. Ну да, я транслирую, но вы знаете, те, с кем я знаком, с кем мне удается пересекаться, это люди и так вовлеченные в эти процессы, и, в общем, которые так или иначе курируют вопросы гуманитарной помощи, поэтому, в общем-то, тут ничего такого экстравагантного и нового для них не сообщаю, потому что, ну, как бы... Там есть команда, которая занимается этими вопросами гуманитарными. Иногда мы взаимодействуем как-то по каким-то вещам, иногда самостоятельно я все это делаю. Но в любом случае, то есть, ну, скажем так, чаще как раз приходится разъяснять ситуации людям, которые просто вот, ну, что-то читали, там, прессу такую и такую, там, какие-то делают выводы. На самом деле, знаете, самое максимальное, с кем и где я обсуждаю, это со своими подписчиками в интернете. Потому что это все молодежь, они все разные, и мы как бы связаны не общественной платформой, а вот такой музыкой абстрактной, да, и люди все разные при этом, поэтому там все время есть разные мнения, ребята молодые, они вот жарко достаточно начинают спорить, а что это было, что в Украине, что в Донбассе, а наша позиция, а где фашизм, а что такое, а при чем здесь Америка, а Путин ли виноват, и я как бы в этих дискуссиях стараюсь принимать участие, и вот это самое интересное место, на самом деле, но это там несколько тысяч человек. Человек,
и как вы чувствуете, удается ли вам кого-то переубедить? Человек стоял, так сказать, на...
Вы знаете, я не занимаюсь переубеждением.
Или донести свою точку зрения, да, во всяком случае.
Я стараюсь просто донести вот то, что я видел своими глазами. Вот. Я вижу, что это работает. Я вижу, что многие люди... Знаете, многим людям просто нужно чуть задумываться иногда. Потому что, ну, мы живем в мире сложном. Очень много эмоций, которые мешают, в общем, включать осознанное состояние, рассудка. И это та причина, почему я в свое время пошел и согласился быть доверенным лицом кандидата Путина. Потому что... Во-первых, я считаю, что в сегодняшней России другого претендента действительно нет. Я не говорю, что я там фанат Путина, как меня часто там, знаете, склоняют, или там любитель власти. Но я считаю, что человек на своем месте, и, к сожалению, конкуренции ему сейчас нет. К сожалению, потому что, ну, хорошо бы, если была конкуренция, и были разные какие-то платформы. Но я считаю, что человек на своем месте делает правильные вещи. Вот. Поэтому я считал, что если выбирать между ним, Прохором и не помню там, кто еще был, вот, я считаю, что нужно было, чтобы, я предпочел, чтобы Путин был президентом, и вот я в период тот, не то чтобы специально встречался, но просто вот даже у меня концерт, например, в Екатеринбурге, приходят мои родственники, ну, они простые такие, люди очень, нет, а за кого голосовать-то, вот, и начинают нести вот это, я понимаю, что они находятся в полуистеричном состоянии, потому что они читали всего, и, в принципе, просто говоришь, ну, вы сами посудите, вот, посмотрите, вот, кого вы хотите, вот, вот что этот человек вот это сделал, этот человек вот это сделал, посмотрите. И просто заставляешь человека самого начать задумываться. И он делает просто свои более осознанные выводы. То есть не то, что я говорю, голосуй за того, это вопрос, так сказать, агитаторов. Что касается меня, то я стараюсь людям просто катализировать, чтобы они включили мозг свой. Потому что мозг есть у человека на самом деле. Ну, у любого человека есть вот это здравое мышление, просто нужно его подключать периодически. Вот в этом смысле сложность с креативным классом, который, к сожалению, занимает часто позицию необоснованно, а оголтело оппозиционную, именно в том заключается, что люди творческие, они вот все очень фантазийные, очень привязаны вот к этим эмоциям, строят пространство целое в головах своих, и с ними их сложно возвращать вот к самим себе. Вот поэтому, вот, к сожалению, вот с этой именно публикой, с моими коллегами чаще всего происходят более длительные и более жаркие какие-то баталии, но они уже такие за пределами средств массовой информации.
В продолжение вот этого вопроса, за кого же голосовать, да, вопрос сейчас актуальный, остается 4 месяца до парламентских выборов в России. Если бы поступили какие-то вам предложения выступать в поддержку той или иной политической партии, как бы ответили, согласились бы кого-то поддержать таким образом?
Вы знаете, за партию не готов, потому что вот пребывая в общественной палате 2 срока, ну и вообще будучи знаком там с Владиславом Юрьевичем Сурковым еще в пору, когда он был замглавы администрации по внутренней политике, и вот как-то мы дружили, я наблюдал за этими процессами, вот, и я понял, что политика, ну, это совсем не мое, просто политика настолько привязана к человеческой природе сегодняшней, потому что понятно, что плохих, хороших, так сказать, корыстных и бескорыстных людей, их примерно одинаково, так сказать, в любом обществе. Да? Вопрос в том, что власть, которая дает, так сказать, больше возможностей, естественно, туда начинают заходить люди. То есть человек, который более нравственен, он там сложно выживать, потому что порядки, к сожалению, такие. Но это проблема не власти, проблема в человеках. Вот в чем дело. И как раз вот обманка тех людей, которые говорят о том, что вот нужно убрать Путина, и все будет хорошо, или которые сваливают всю вину именно на власть, это большая ошибка, потому что тут не власть нужно менять человеческую природу. И вот такие вещи, как фестиваль сегодняшний, это делают. Понимаете, я, еще раз говорю, я, так сказать, не оголтелый какой-то там мистик, но я знаю абсолютно, что для того, чтобы мир менялся к лучшему, нужно просто делать хорошее дело. То есть бесполезно бороться с плохим. То есть для этого есть уголовный кодекс. А нужно просто делать какие-то правильные вещи, которые тебе хочется. Вот. И я думаю, что таким образом какие-то будет общество меняться к лучшему. Вот. И поэтому... Поэтому я понял, что политика, ну, это вот как раз такая, самая такая конкурентная, а стало быть, и самая корыстная какая-то тема, по крайней мере, не для меня эта история. Ну, и потом нужно обладать особым сознанием и особыми умениями, чтобы там работать эффективно, потому что я считаю, что в сегодняшних наших условиях, как, видимо, и при царе Грозном, знаете, одно и то же. То есть чиновники-бояре, так сказать, это огромный-огромный тормоз. Потому что я наблюдал за этим всем и спрашивал, значит, и больших, и малых людей на разных постах. Говорю, сколько вы тратите сил на конкурентную борьбу друг с другом? 50%. И у меня такое впечатление так и сложилось. Поэтому, понимаете, пока такие, значит, формы конкуренции между человеками существуют, они будут и во власти тоже. Понимаете? Поэтому вот здесь нужно менять что-то. То есть нужно просто... просто делать правильные вещи, и больше тут ничего не ускоришь. И в этом смысле президент, он только может модерировать общество. Да, он может быть пассионарен, но, кстати, Владимир Владимирович, он и пассионарен, насколько это возможно. Потому что я еще и понял, что есть огромная инерционность в управлении большим сообществом, таким как государство. Потому что вот ты говоришь «А», а «Б» прозвучать может только через несколько лет, и причем оно будет отражением. То есть и это не будет тем, что ты сказал. Это будет реакция, да. Поэтому вот изменение общества – это очень длительный процесс и очень инерционный.
А вот с точки зрения экономики, если посмотреть, да, на то, что у нас сейчас в стране происходит, раз уж про политику заговорили, санкции, импортозамещение, кризис, падение курса рубля, да, рост цен. Вот это следствие чего, как вы считаете?
Мне кажется, что это следствие... Ну, во-первых, беспечности правительства, и, наверное, не только правительства, потому что ну, я от души не, я вообще не понимаю в тот момент, когда еще в конце 80-х, в начале 90-х, точнее, вот там нам говорили, значит, партнеры наши сегодняшние, что вот давайте мы тут будем дружить, вы там ликвидируете целые отрасли вашей экономики. Вот, целые отрасли и целые направления военно-промышленного комплекса, и сейчас будет у нас мир-дружба-жвачка. Ну, для меня большая загадка, почему это было сделано. Я еще сам человек такой полувоенный, я радиоинженер по образованию, зенитный ракетчик, и ВПК, это вот инженеры ВПК.
Серьезно, да, относитесь к этим темам?
Ну, я просто из этой среды, да, из этой среды, я симпатизирую этим людям, мне очень нравятся вообще русские инженеры, русские изобретатели, вот, и я наблюдал, как это все разваливалось, как люди теряли работу, превращались, ну, кто, у меня один товарищ, например, он просто не смог это пережить, он был, у него был блистательным ученым, который вот шел на взлет, и закрылась кафедра, закрылись госзаказы, и он просто до сих пор пьет, понимаете, не может никак восстановиться. Вот, потому что из-за того, что он не нашел в себе силы перейти вот на частный бизнес, для него это, как для советского человека, было, ну, запредельно. Когда целая система координат меняется, вот сегодня ты был, так сказать, общий, и воровать было неправильно, спекулировать было неправильно, а потом в один прекрасный день тебе говорят, так ты лох, спекулировать круто, а ты лох.
Ну, не все могут встроиться, да, в эту систему,
да,
отношений.
Поэтому, да, и вот, видите, в тот момент, когда разрушалось это все, я тоже не понимал, то есть, во-первых, почему довели до такого состояния, целые отрасли закрыли, а во-вторых, почему не уделяли внимания, то есть, почему только в прошлом году появился единый учебник истории, кто-нибудь не может объяснить. Видимо, по той же причине, почему уже 20 лет обещают дать ветеранам квартиры, и до сих пор не все получили. Понимаете, я вот смотрю там на сегодняшнюю премьеру, вспоминаю там 5-летнего, 10-летнего, 15-летнего, 20-летнего, одни и те же слова в районе 9 мая. Понимаете? Ну, наверное, как бы стоит обратить на это внимание какое-то. Не говоря уже про то, что, ну как вот, не говорят... Нефтяная, значит, пора высоких цен на нефть, значит, приучила людей к тому, что не нужно вот тут ничего делать, а можно брать кредиты. Здравый человек к этому не приучится, да? Это означает, что в сфере управления экономикой, наверное, не совсем те идеи. То есть люди понимают сиюминутный интерес и стратегически не мыслят вообще. Вот. И я считаю, что это очень серьезный вызов на самом деле, потому что вот я смотрю, как они сейчас там барахтаются, да, наше правительство, и мне не вызывает никакого доверия ни их идеи импортозамещения, ни всего остального. Потому что, мне кажется, это нужно было сделать сразу и давно. Почему сельское хозяйство наше нужно было развивать только когда вот это закрутили? Я не понимаю этого. Ну, я думаю, что слишком, если уж говорить про модель вот будущего общества, мне кажется, что, во-первых, не должно быть такой жуткой связки между бизнесом и властью. Вот. И не должно быть, наверное, вообще такого большого олигархата, который сейчас крупного, особенно в сфере ресурсов.
Но это очень трудно изменить. Это
вы знаете, мне кажется, что со временем все равно это поменяется. Потому что, ну а какой вариант-то? Вот мы сейчас наблюдаем же, в принципе, дело же не в Америке, не Америка злая, а просто в Америке сейчас, в Соединенных Штатах Америки, государство сконцентрировано как раз вот модельно вот и структурно вот эта власть финансовых олигархических структур. Да? Я не марксист, у меня все нормально. Как бы я считаю, что Советский Союз можно было менять в лучшую сторону совсем проще. Надо было НЭП устроить, надо дать было средний бизнес, и вот как-то Китай делать, не меняя идеологии практически, да, и раз как-то у них все возникает. Что касается нас, тут партийная элита, к сожалению, все это так слила в унитаз, приватизировала бессовестно абсолютно, вот, включая КГБшников. Поэтому вот нужно учесть все ошибки, наверное, и ну как-то выйти, потому что вот такого, такой разницы между бедными и богатыми, это вообще не в нашей традиции, и всегда это будет приводить к революционным процессам. Может, лучше не доводить до этого. Поэтому, мне кажется, потом еще много что можно обсудить. Ну, например, вот флагманские там высшие учебные заведения, там Академия управления государственного или там Высшая школа экономики. Ну, я знаком со студентами, там наблюдаю, читаю, там что преподаватели пишут, и я и понять не могу. Ты экономику преподаешь или ты занимаешься оценкой строя, правительства и все остальное? Понимаете, это просто такое количество оголтелой критики, причем вообще строй.
Да. Не преподают, да, а высказывают личное дело, мнение, да, как дискуссионной площадке.
Да, а вот причем это все-таки институт, в котором за деньги люди получают образование, правильно? А вот эти все дискуссии, они должны в других местах, так сказать, дискутировать, потому что, когда преподаватель тебе говорит, это уже не дискуссия, это навязывание мнения. То же самое происходит в вузах журналистских, гуманитарных. Там тоже огромное количество, и это причем делают люди, которые с начала 90-х годов просто на карман сначала зарабатывали платным образованием, понимаете, все вот эти МГИМО, вышки, там все знают, какие там взятки были, и как эти образования получены. Сейчас там они как-то цивилизуются, потому что их прессуют со всех сторон. Поэтому, вы знаете, вот в этой сфере тоже нужно менять. Но опять же, это все вопрос человеческой природы, человеческой порядочности. Значит, нужно вытеснять. А как ее вытеснить? Порядочности должно стать больше во дворах, на улицах, в институтах, в Кремле и т.д. и т.п. И других вариантов нет. Поэтому еще раз спасибо всем организаторам фестиваля, потому что это мячик в Тулузу, вот который происходит. Такие вещи вот должны происходить, чтобы все общество оздоравливалось.
У нас остается несколько минут до окончания эфира. У нас в гостях Вадим Самойлов, рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи». Телефон 56-73-72.
Все, видимо, на дачу уехали.
Галина,
ну и хорошо.
Галина, видимо, услышав ваш рассказ о том, как ездили в Донецк, Луганск, спрашивает, как вы дальше видите судьбу ЛНР и ДНР? Вы же понимаете, что они не могут существовать сами по себе.
Ну, там, конечно, все. Вот, понимаете, я не такой специалист, чтобы давать вот оголтелые оценки, потому что там очень много вестей. С одной стороны, есть украинские олигархи, которые, по сути дела, являются владельцем шахты, да, и при этом они вроде там стараются платить какие-то социальные вещи, но при этом налоги платят на Украине. То есть там слишком много всего намешано. Но правда в чем? Правда в том, что мне кажется, если даже убрать всю экономическую подоплеку оттуда, которая, естественно, влияет очень сильно. Вот. И особенно в южном регионе, там все, знаете, чуть-чуть махнувцы и чуть-чуть такие, ну вот южные люди, они такие вот, ну, казачество такие.
С
вот,
винтовкой прикопанной.
Да, собственнические такие, да. И плюс с винтовочкой прикопанной, совершенно верно, лишь бы с брони заржавело. Вот. Но идея-то в чем? Несмотря на то, что там бывает излишняя вольница такая, да, вот эта махновщина, но все-таки право жить своим укладом и говорить на своем языке, и не позволять геноцид, по сути дела, мне кажется, это священное право любого человека и человечности как таковой. И борьба-то вокруг этого. Просто эта борьба, она как раз вокруг себя разворачивает, все, раскапывает все вот эти негативы во всех смыслах. И на стороне ЛНР-ДНР, и на той стороне. Потому что сколько там тоже разборок внутренних. Полным-полно было. Но тем не менее, я вижу, вот, то есть нужно всегда помнить, вот, и я наблюдаю, я на каждом мероприятии там говорю: друзья, дорогие, пожалуйста, помните, что вот ради чего вы взялись за это. Вот ту самую светлую, справедливую, потому что это то, что должно все время чиститься, к чему нужно возвращаться. Иначе это превратится в тот самый чудовищный утопический коммунизм, который оброс, так сказать, всей мерзостью, которая, так сказать, прилипла к Советскому Союзу. Хотя идея вроде бы как, а что бы не жить при коммунизме? Why not, да? Вот такая история.
Ну, время наше подходит к концу.
Давай напомним о том, что сегодня у нас завершается фестиваль «Другое искусство». Вечером большой концерт. Выступает Вадим Самойлов со своей группой.
Еще выступает группа из Германии, да, которая как раз играет ребята с ограниченными возможностями. Очень известный коллектив, очень хороший.
Завершая тему фестиваля, можно ли рассчитывать на то, что вы и в следующем году или через несколько лет приедете вновь в Псков на этот фестиваль, я так понимаю, он будет
если традиционным. Он станет традицией.
С удовольствием. Я с удовольствием. Более того, мы обсудим с руководством фестиваля, и я считаю, что мы можем привести какие-то площадки, чтобы это было не просто фестивалем, чтобы проводить какие-то преамбулы, какие-то мастер-классы, чтобы ребята тут собирались, чтобы им какое-то образование давали, чтобы прямо на глазах вот на фестивале в течение там нескольких недель какие-то коллективы подтягивались и выступали на финалах. Мне кажется, что это еще важнее. Ну, это то, с чем я ношусь, как дурак, так сказать, по всем инстанциям. Я думаю, что это рано или поздно произойдет, всему свое время. Просто когда пушки разговаривают, музы молчат, ну, я думаю, что время муз скоро придет все-таки.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Это был Вадим Самойлов. Мы благодарим вас за то, что нашли время ответить на наши вопросы, вопросы читателей ПЛН и радио «Эхо Москвы» в Пскове. И до новых встреч.
Да,
до
спасибо,
свидания.
Очень удачи приятно было
сегодня
с вами
вечером
беседовать. Спасибо, да, дорогой Псков, спасибо огромное. Спасибо вашему прекрасному городу. Обязательно, кто не попадет сегодня на концерт, я вам обещаю, что в следующем году мы обязательно к вам приедем и еще раз покажем эти песни и еще и новые. Спасибо.
Спасибо.
Отлично. Настрой радио. Пусть музычка поиграет хорошая. Но ты настройщик.